Ежедневно мы приходим на эти занятия, на эти уроки, на эти библейские лекции именно с такой идеей, чтобы дома у себя уже прочитать наперед несколько раз назначенные места, которые мы думаем изучать. В прошлый раз мы не окончили пятую главу послания к Ефесянам, где апостол Павел говорит о том, что произойдет, если вы наполнитесь Духом Святым. Это полезно в любом отношении, особенно для брачной жизни, когда двое молодых верующих, вступающих в брак, наполняются Духом Святым, они узнают, чем в самом деле является любовь в действительности. Сегодня молодежь увлечена поисками сексуальности, но Павел, апостол, берет здесь христианский дом, семью, где муж любит жену, как Христос любит церковь, и это чудесно, и он ставит это как пример. Апостол Павел приводит аналогию, сравнивая возвышенные отношения мужа и жены с отношениями Христа и церкви. Христос полюбил церковь. Он предал себя за нее. Это случилось в прошлом. Сегодня он очищает церковь банею водною посредством Слова Божия. Единственный очиститель, который он имеет, это Библия. И вот почему мы пользуемся ею сегодня. Мы прочтем стихи 30 и 31, где написано: «Потому что мы – члены тела Его, от плоти Его и от костей Его, посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое – одна плоть». Вот как близко мы находимся к Иисусу Христу, друзья радиослушатели, составляя Его тело. Это духовное родство. Самое близкое человеческое родство – это родство родителей к своим детям. Родители всегда встревожены тем, что дети, достигая определенного возраста, восстают против них. И мне не нравится это, особенно если это случается в моей собственной семье, но это наилучшее, что может случиться. Вы знаете почему? Эти дети дают знать папе и маме, что одного дня они улетят из родного гнезда, чтобы свить свое собственное гнездо. Человек оставит отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть, говорит Библия. Павел апостол в стихе 32 продолжает говорить следующее: «Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и Церкви». Вы видите, друзья, он переносит нас назад к этому чудному и славному общению Христа и Церкви. И, добавляя к этому, он говорит: «Как так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Это практические родственные отношения, это общение любви. Христос возносит положение христианского брака на очень высокий уровень. Апостол Павел указывает на то близкое общение, которое существовало в саду Эдемском между Адамом и Евой. И знаете, Ева была сотворена помощницей Адаму. Она была взята из плоти и костей Адама, и он оставался неполноценным, пока не соединился со своей женой. Я думаю, что Ева была прелестной, когда Бог привел ее к Адаму. Она собой восполнила недостаток Адама. Она была сделана для него, и они стали одним телом, друзья радиослушатели. Я хочу дать вам одну иллюстрацию, которая покажет вам нечто из этого чудного общения между мужчиной и женщиной. Сегодня романтическая любовь многое потеряла из своего обаяния. Половой разврат сегодняшних дней поверг многих молодых парней и девушек в настоящее рабство похотливых желаний. Разрушается основание для брачной жизни. Но Бог возносит любящую пару верующих на высокий уровень брачного союза и глубокой очаровательной любви. Я хочу рассказать историю о любви между Авелардом и Элоизой. Элоиза здесь дана как пример любви, истинной брачной любви. В этой истории говорится об одном католическом духовнике по имени Абелард, жившем в начале XII века в Париже. Он был молодым, блестящим учителем и проповедником в Парижском университете. Некий священник имел племянницу по имени Элоиза, которую он послал учиться к славному Абеларду. Эта совсем еще молодая девушка была замечательной личностью, и он был замечательным человеком. И они страстно-страстно влюбились друг в друга. Но, согласно жестокой практике католической церкви, бракосочетание священника считалось, конечно, его вечным позором. Я хочу процитировать эту историю, как она записана. «Когда Адам и Ева были изгнаны из рая, они нашли один цветок, цветущий в вечной красоте, где бы они ни скитались. Цветок представляет великую, несомненную уверенность, без которой немногие были бы счастливы, нежную, таинственную, необъяснимую, большую добродетель, признанную и язычниками, и христианами, определяющую не только счастье, но человеческое существование и принадлежащую душе в ее наивысшем вдохновении. Она свойственна недолговечным и смертным, слабым и испорченным, и все же бессмертная в своей природе и возвышена в своих целях одновременно страсть, сентиментальность и вдохновение. Попытка описать женщину без этого элемента в нашей сложной природе, который составляет ее специфическое обаяние, все равно, как делать постановку трагедии «Гамлет» без самого Гамлета. Получится, конечно, абсурд. Картина без центральной фигуры, роман без героини, религия без жертвы. Предмет, взятый мной, довольно трудный. Страсть или сентиментальность деградируется, когда она извращается, но она восторженно возносится ввысь, когда чиста. И все же это, что я хочу нарисовать, не порок, но добродетель, не слабость, но сила, не кратковременное, но пребывающее, не смертное, но бессмертное. Это все, что облагораживает вдохновленную душу. Друзья, Абеларду и Элоизе, полюбившие друг друга, католической церкви не было разрешено вступить в брак, поэтому они были повенчаны Абелардовым другом-священником. Абелард продолжал преподавать, но их секрет был раскрыт, когда слуга предал их, и Элоиза была переведена в монахини. Абелард был, видимо, самый смелый мыслитель, которое произвело Средневековье. В начале XII века он начал проповедовать и учить, что Слово Божье вверено людям, а не церкви. Когда он лежал на ложе смерти, он просил, чтобы Элоизе разрешили прийти увидеть его и попрощаться с ним. Церковь совершила бессердечность, не разрешив ей прийти и проститься со своим умирающим мужем. Тогда Абелард послал ей письмо. Он окончил его молитвой: «Когда это тебе угодно, о Господи, и как это угодно тебе, соедини нас. Ты временно разделил нас. Теперь то, что ты милостиво начал, милостиво и заверши. И после разъединения нас в этом мире соедини нас вместе навеки в небесах». Это одна, друзья, это одна из тех историй, которые показывают, насколько велика сила чистой, возвышенной любви. Я хочу сказать вам, молодые люди, не принимайте ничего второсортного и не берите ничего, что хуже предлагаемого вам Господом Богом. Берите все наилучшее, и Бог сделает его прекрасным для вас. Слушатели, в стихе 33 апостол Павел показывает практическую сторону брачной жизни, говоря следующее: «Так каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа». Слушатели, это нормальные отношения между женой и мужем в христианском браке, в общении, которое делает христианскую семью самой счастливой парой в жизни человека. Но грех извратил это славное общение мужа и жены, как он извратил и все остальное. Лишь Христос, слушатели, восстанавливает потерянный облик человека и восстанавливает высокий уровень любви в брачном союзе. В этой, слушатели, пятой главе послания к Ефесянам нам было показано значение чистоты и святости в брачных отношениях, как и чистоты и святости в отношении Христа и церкви ко Христу. Тайна эта велика и едва ли поддается пониманию нашего рационалистического ума, слушатель. Но теперь мы перейдем к шестой и последней главе послания к Ефесянам. Мы будем видеть церковь как воина Иисуса Христа. Это очень важно в служении церкви. В городе Ефесе был, как вы помните, я уже говорил об этом, большущий храм Артемиды. Одно из чудес древнего мира, того времени, конечно. Мы будем видеть церковь, друзья, здесь, как воина Иисуса Христа. Но и мы здесь должны помнить, что стоял этот храм в городе Ефесе. Это был языческий храм, где практиковалась сильная неморальность и ужасный разврат. Теперь нужно сказать, что это было время, чтобы ефесский верующий уяснил, что он имеет, и что перед ним есть враг. И не только верующие в Ефесе имели этих врагов, но и все христиане вдоль всех веков, и мы с вами, слушатели, сегодня имеем тех же самых врагов. Мы не имеем храма Артемиды, может быть, в нашем городе, но мы имеем нечто несравненно хуже сегодня. Мы с вами видим вокруг нас абсолютно развращенный мир, вокруг нас моральный разврат. Мы видим разные идеологии, устроенные на разных религиозных принципах, но отрицающие существование живого, единого Бога. Христос принес в мир спасение людям, а люди из этого сделали религию, опирающуюся на усилиях человека. Эта религия впоследствии вылилась в форму безбожного атеизма, который базируется на тех же заслугах человека и делает требования к человеку стимулом своего прогресса. Мы видим везде, слушатели, упадок человека. Мы видим падение человека, слушатели. Очень драматическое падение. Мы видим это разрушение в семье, в обществе, в политических деятелях. Мы видим это в образовании. Мы видим, друзья радиослушатели, что происходит вокруг нас ежедневно. Видя эти картины, драматические падения человека, нам становится ужасно. Что происходит вокруг нас, друзья, сегодня? Это то, что говорит Библия. В Библии, в послании к римлянам, мы читаем следующее в первой главе, начиная 21 стихом. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Так говорит, слушатели, первая глава послания к римлянам апостола Павла. Друзья радиослушатели, как видите, религиозное заблуждение, которое отвергло спасение по благодати как дар любви Божией, а в основу спасения поставило личные усилия человека, неизбежно оканчивается каким-то учением ложным о всемогуществе человека, начинает поклоняться не только человеку, но и разной твари. Например, в атеизме основанием становится требование к человеку производить как можно больше из своих усилий «делай, делай и делай». Церковь сегодня поставлена перед обществом людей, которые стараются оправдаться делами закона. В этом нашла себе выражение предвечная борьба благодати Божией, выраженной в жертвенной любви Бога к падшему человечеству, с этим человечеством, отвергающим любовь Божью и его спасение на законном основании оправдания делами. Шестая глава, друзья, шестая глава апостола Павла к Ефесянам начинается наставлением, которое дается детям, чтобы они повиновались своим родителям. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость», — так говорит апостол Павел. Обучение воинов, слушатели, как мы увидим позже в этой главе, обучение воинов начинается не со времени их призыва в армию, нет, друзья, но именно начинается раньше, несравненно раньше. Оно начинается, когда воин еще в детском возрасте находится на попечении своих родителей. И первое, слушатели, первое – это повиновение. Да, человек должен повиноваться, повиноваться родителям. Потом идет повиновение Господу Иисусу Христу, повиновение Слову Божьему и так далее. Но мы об этом подробно начнем рассмотр этой шестой главы, слушатели, в следующей нашей библейской лекции.